Новости дилетанта.
Обнаружен самый древний случай заболевания раком. В Судане была найдена мумия онкобольного возрастом 3200 лет. Археологи из университета Дарима и Британского музея выяснили, что молодой мужчина умер от метастатической карциномы. Этот вид опухоли появляется в мягких тканях и стремительно распространяется по всему телу. Принято считать, что онкологические заболевания – это следствие технического прогресса, сопряженного с загрязнением окружающей среды. Тем не менее, открытие британских ученых свидетельствует о том, что рак существовал и в глубокой древности. Латвийский парламент отложил рассмотрение законопроекта, ставящего в один ряд Советский Союз и нацистскую Германию. Он вводит уголовную ответственность за публичное отрицание или прославление оккупации со стороны СССР или фашистской Германии. Законопроект предусматривает наказание в виде крупного штрафа или лишения свободы на срок до 3 лет. Как передает латвийское агентство БНС, Сейм отложило рассмотрение документа на неделю. Причин такого решения не указывается. Парламент уже второй раз не смог рассмотреть громкий законопроект, появление которого вызвало большой резонанс. Ранее министр иностранных дел Латвии Эдгар Ренкевич отметил, что предлагаемые поправки ограничивают свободу слова и могут противоречить Конституции страны, а также Европейской конвенции о защите прав основных свобод человека. Архивы Первой мировой войны будут выложены в интернете. Министерство обороны России намерено оцифровать около 9 миллионов личных документов российских офицеров. В проекте примут участие диппредставительство России за рубежом, а также представительство Минобороны в Польше, Чехии, Венгрии, Германии и Румынии. Данные будут размещены на специальном портале, который запустят 1 августа, спустя ровно 100 лет с начала Первой мировой. Письмо Льюиса Кэрролла, в котором он жалуется на славу, ушло с молотка за 20 тысяч долларов. На аукционе Боннэмс в Лондоне было продано послание от 1891 года. Чарльз Доджсон, это настоящий имя писателя, адресовал его своей подруге Энн Симмонс. В письме Доджсон рассказывает о том, как докучает ему слава и как он ненавидит, когда на него глазеют незнакомые люди. По словам автора «Алисы в стране чудес» и «Алисы в Зазеркалье», из-за этого порой он хотел бы никогда не писать книг. Покупателем письма стал англичанин, имя его не называется, а вместе с письмом он купил 2 фотоснимка, сделанные Кэрроллом. Впервые будет опубликован «Беовульф» в переводе Толкиена. Автор «Хоббита. Властелина колец», профессор Оксфорда Джон Рональд Руэлл Толкиен, был одним из крупнейших исследователей англосаксонского эпоса в 20 веке. Перевод поэмы 8 века он завершил почти 90 лет назад, в 1926 году, но публиковать не собирался. Это рассказал сын Толкиена Кристофер, который подготовил издание. Книга «Беовульф. Перевод и комментарий» выйдет в издательстве HarperCollins 22 мая. Помимо перевода поэмы, в нее войдут лекции Толкиена о Беовульфе, которую он читал в Оксфорде в 30-е годы, а также ранее не публиковавшаяся сказка Толкиена «Селикс Пелл» по мотивам скандинавской саги о короле Хрольфе Краке.
Я постой! Реклама!
Штаб по защите бизнеса правительства Москвы. Это сокращение административных барьеров. Это улучшение бизнес-климата. Это эффективная помощь предпринимателям столицы на правовом и административном поле. Есть такая профессия – бизнес защищать. Штаб по защите бизнеса – история вашего успеха. Звоните. Телефон горячей линии 8-495-620-2045.
Хотите заглянуть в атриум древнелимского патриция? Или вигвам индейца Апачи? В замок прусского феодала? Или франзу корейского рыбака? Тогда эта игра для вас. Радио «Эхо Москвы» и компания «Эталон Инвест», застройщик жилого микрорайона «Изумрудные холмы», представляют игру «Изумрудные холмы». Слушайте по будням после 9.
Хорошее начало, половина дела. Реклама на «Эхе» – хорошее начало.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Дилетанты.
Всем добрый вечер. Это совместная программа «Эхо Москвы», телеканала «Дождь», журнала «Дилетант». Ведут Карина Орлова от «Дождя».
Здравствуйте.
Да, и Сергей Бунтман от «Эхо и дилетанта», и Михаил Веллер от «Писательской общественности».
Большое спасибо.
Большое спасибо. Вот. Мы сегодня будем говорить о героях, которые становятся легендой, которые становятся мифом, которые становятся анекдотом, которые становятся еще чем, Миша. Вот, чем угодно, только нереальными людьми. они могут становиться?
А это все очень просто, потому что как только охотник поймал рыбу или рыбак убил медведя, то сразу начинают рассказывать, что рыба была больше, потом еще несколько больше, потом он поймал много, и в результате это все разрастается, ибо человеку вообще свойственна гиперболизация,
ну
передача
да. А
событий.
А потом рыба его проглотила, и он изнутри ее убил и вылез.
А все сейчас о той самой рыбе подумали.
И он не убивал кита,
в 20
но,
килограмм?
В общем, имело место. И, так вот, дело в том, что...
Сейчас прервемся. Просто это была такая маленькая вводная часть. Мы прервемся и послушаем.
Слава героям.
Ну зачем? Вот это не надо говорить. Вот эти бандеровские лозунги.
Какие бандеровские? Я вообще не понимаю, о чем.
Я тоже не понимаю ничего. А мы послушаем, что нам Кирилл Михайлов приготовил как вводный маленький материал.
Мифологизированный герой – это такой инструмент формирования коллективного опыта прошлого. Так сложилось у нас в России, что большинству людей, которых при хорошем раскладе называют народом, не так важно, что было на самом деле в прошлом. Важно, чтобы были одинаковые представления об истории и ее героях. Это, в принципе, удобно, когда нет общих целей в будущем, и людям, в общем-то, неохота эти цели вместе ставить и вместе их достигать. Вот, к примеру, каждый школьник из курса отечественной истории знает, что был такой князь Александр Невский. 6 лет назад его имя заняло первое место в проекте «Имя России». Предложенный гостелевидением главный национальный герой, в заслугу которому ставится сохранение Руси и веры православной. Но среди ученых есть и критики такой точки зрения. Например, академик Валентин Янин считает, что своими действиями, союзом с Ордой, Александр Невский подчинил Новгород татарам, при том, что сам город татарами не был завоеван. То есть ради сохранения личной власти князь попросту предал новгородцев. Вообще-то в конкурсе «Имя России» сначала уверенно, с большим отрывом лидировало имя Сталина. Даже пришлось аннулировать результаты голосования и считать заново, сославшись на хакерские атаки и флешмобы. Если говорить о мифологизированных героях, то, конечно, в нашей стране Иосиф Сталин будет на первом месте. Вождь всех времен и народов, гений, победивший фашизм, а от нашего времени новый титул – эффективный менеджер. Многое можно понять по отношению человека к Сталину. Вот, например, как к вождю относился поэт Осип Эмильевич Мандельштам. Это стихотворение стоило ему в итоге жизни. Стихотворение, которое Пастернак назвал не литературным фактом, но актом самоубийства. «Мы живем под собою, не чуя страны, наши речи за 10 шагов не слышны, а где хватит на пол разговорца, там припомнят кремлевского горца». Его толстые пальцы, как черви, жирны, а слова, как пудовые гири, верны. Тараканьи смеются усища, и сияют его голенища. А вокруг него сброд тонкошеих вождей, он играет услугами полулюдей. Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет, он один лишь бабачит и тычет. Как подкову кует за указом указ, кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз. Что не казнь у него, то малина, и широкая грудь осетина».
Ну вот, Миш, между прочим, последнее, что вот прочитанное стихотворение Мандельштама, это само по себе миф. Во-первых, и каждый историк скептик тебе скажет, они никакие не тонкошеи. Вон какая у Кагановича шея была. Да? Вот, или там и грудь не широкая, и не осетина.
Мне бы хотелось это перевести для начала, все-таки для начала, на серьезные рельсы,
абсолютно.
Потому что вопрос это принципиальный, а именно, мы имеем дело не с вещами, а с их информационными моделями. Мы имеем дело не с героями, а с информационными моделями героев. Эти информационные модели всегда упрощены и искажены, а именно, всегда существует в любом обществе определенная цензура, и какие-то стороны бытия, физиологические, интимные и так далее, они отбрасываются и как бы не существуют. Это табу по умолчанию. Далее. Герой должен являться персонификацией каких-то качеств, и поскольку какие-то качества вообще отбрасываются, а на какие-то качества мы обращаем пристальное внимание, как наводим увеличительное стекло, то возникает герой воплощения верности, герой воплощения храбрости, герой воплощения патриотизма, ибо каждый герой должен прежде всего нести в себе какую-то одну черту в максимальной степени. Но здесь неуместно, да, цитировать цитирование Козьмы Путкова, что специалист подобен флюсу, флюсу, да. Но герой, как правило, односторонен. И в этой односторонности герой, конечно, искажается, потому что не бывает железных людей, не бывает людей без слабостей, не бывает рыцарей вовсе без страха и упрека. У каждого человека, ну, свои какие-то простительные мелочи, вот свои какие-то грешочки и так далее, но доминанта, и вот то, что у человека, который потом становится героем в памяти народной, является доминантой, остается буквально единственной чертой, а потом, сейчас секунду, Серёж, потом все подгоняется под эту черту, и масса считает, если вот эта черта была такая героическая, то все остальное должно ей соответствовать. Он и чай пил героически, и сапоги чистил героически, или, и так далее.
Или, мы еще к этому вернемся. Во второй части у нас будет любопытный документ.
А что, первый уже кончился?
Поэтому. Нет, во второй части еще вернемся. Но сейчас я хотел забежать. Ну вот, Карина, вот Михаил очень все правильно говорил.
Да, спасибо.
Все, все правильно говорил. Но ведь или наоборот.
Нет.
Или наоборот, когда нужно сделать абсолютный злодей,
когда конечно.
Человек объявляется абсолютным злодеем.
А это не наоборот, это просто со знаком минус.
Это то же самое. Между прочим, вот как говорили, вот товарищ Бухарин, любимец партии. Вот ты, конечно, смотрел фильм «Ленин» в 18-м году? Нет?
Нет.
Вот молодец. Вот счастливое детство, значит, было у человека. Мы-то смотрели. Помнишь, там бегает человек в кепочке с бородки такой, вокруг Фани Каплан?
Коля была Балаболка. Правда, этого не говорится, неприлично было. Помнишь ли ты, как Борис Чирков в фильме «Пархоменко», комдива отнюдь не знаменитого, играет Махно? Махно под 50, он испитой, неврастеничный и явно нехороший. Махно было 30 лет. Он практически не пил, обладал железной волей, и когда он переходил румынскую границу, он с собой не взял ни одной копейки, он был нищим. Это был человек идеи.
Нам создавали условия. Люба, братцы, Люба, братцы, жить.
Да, конечно.
Михаил Васильевич, а я хотел, вот я правильно понимаю, особенно в свете последних событий, которые случаются в России.
Ну, какие события?
Со СМИ. Вот когда мы говорим о том, что происходит идеологизация героя, и непременный чай он пил особенным образом, и когда кто-то вдруг пытается усомниться в этом, поставить под вопрос, то что происходит там с этим персонажем, с этим лицом? Ведь общество его уничтожать начинает, правильно? Общественное мнение такое или нет?
Можно я длинно отвечу на этот замечательный вопрос?
Можно.
Во-первых, простите за банальность, за хрестоматийную известность, но невозможно не упомянуть 1984 Орвелла, где из газет изымаются старые материалы тех, кто объявлен врагом народа, и вместо них специальные люди придумывают новое. И герой главный романа, он придумывает товарища Огилви, который совершил подвиг, и отныне в памяти народной будет жить товарищ Огилви, совершивший подвиг, которого никогда не было на свете. Теперь, дело в том, что, как справедливо было сказано, в этом звуковом врезе, или как сказать правильно, народ – это не аморфная масса. Народу, для того, чтобы он был некой социальной системой, необходимы некие единые точки зрения на какие-то предметы, некие единые опорные точки и критерии в социокультурном пространстве. Они перестают быть моментами информации, науки, знания, вкуса. Они делаются символами веры. И таким образом Пушкин был поэт и писатель. Прекрасный, гениальный, наше все, создатель современного русского языка, основоположник, зачинатель современной русской литературы. Пушкин был живой человек, и, конечно, у него могли быть свои слабости, свои какие-то грехи, но без этого не бывает. Кроме того, он был живой писатель и поэт, и не все его строки были одинаково шедевральны, иначе не бывает. Если вы на массу усомнитесь в моральной безупречности или творческой гениальности Пушкина, в чем бы то ни было, вы ощутите на себе огромную неприязнь. Вы задели личные чувства человека, ибо идеализированный образ Пушкина – это часть его мировоззрения, часть культуры, частью каковой культуры, простите за тавтологию, он является. Это один из его символов веры. Святое не трожь. И здесь дело не в литературном вкусе, а в том, что ты, гадина, не любишь наше святое. Вот это да. Относится
я,
к герою.
Я, к сожалению, попала, мне кажется, частично под да. этот каток
да.
со словами «ты, гадина, не любишь святое». Ну да,
да.
та история с Ленинградом.
Да. С Ленинградом. Но да, дело в том, что я никогда так не боялся никого, вот вообще никаких реакций. И такой страшной реакции не было, когда мне стоило что-то в 99-м году сказать, что Пушкин, честно говоря, вот в этой истории со всей с дуэлью, он с ужасом обнаружил себя на другой стороне баррикады. Когда он сам ставил целые, вот столько оленьих рогов нет у императора Франца Иосифа, государя нашего, в его охотничьем домике, сколько наставил Александр Сергеевич Пушкин. И тут он оказался в ужасе на другой стороне баррикады, вроде бы обманутым мужем, и стал паниковать. Тетеньки, пушкинистки, такие народные пушкинистки, они меня чуть не убили.
Правильно. И надо таких убивать,
да.
которые хотят запачкать все святое. Дело в том, что когда вдруг я выяснил для себя, ну, все-таки русское отделение филфака, что Ланской, командир кавалергардского полка, человек чести безупречный, председательствовал на суде офицерской чести офицеров полка, которые признали поведение поручика Дантеса совершенно не противоречащим офицерской чести и полностью оправдал Дантеса. А потом Ланской женился на Наталье Николаевне, и у них еще родились свои
дети,
и так далее, То есть, получается, с точки зрения чести офицерской и дворянской, Дантес был безупречен. Потом оказывается, что Дантес был женат на родной сестре жены Пушкина. Потом оказывается, что Дантес не хотел выходить на дуэль. Много чего оказывается. Царь-убийца, царь Николай писала гениальная Марина Цветаева.
А что же он в кольчуге выходил и пороха не досыпал?
Совершенно верно. Оказалось, что царь Николай заплатил более 100 тысяч рублей золотом.
Чтобы больнее рано
Пушкина. Это отдельно. Да. Но поскольку наше все он не должен быть запачкан, потому что светлый образ гения, солнца русской поэзии, не должен иметь ничего общего с какими бы то ни было бытовыми подробностями. Эти бытовые подробности для ученых, для исследователей, можно сказать, для служебного пользования, но не для масс. А уж к народным героям, героям войны, это относится в гораздо большей
вот
степени.
Вот из Чапаевска нас спрашивает Джамал.
Да.
Наш слушатель. Кстати, не забудьте, +7 985 970 45 45, все у нас работает, смски. Чапаев был или нет? Ставит вопрос Джамал ребром просто.
Вот, вот это уже, я понимаю, усомниться так усомниться. Василий Иванович Чапаев, георгиевский кавалер, командир полка, потом дивизии и так далее, и так далее. Разумеется, был. И более того, судя по всему, Чапаев был хороший человек, который там усыновил детей своего брата и так далее, и так далее. Чапаев был хороший командир, потому что в те времена люди возгонялись наверх быстро и только по личным, по профессиональным качествам, по рабочей пригодности, разумеется, был. Но истинно героем гражданской войны, вот титанической фигурой, Чапаев стал после того, как расстреляли Блюхера, Тухачевского, Якира, как он умер
на операционном
столе.
Ты знаешь,
Фрунзе.
Он сначала стал фольклорным героем, и не после книги Фурманова, а в 1934 году все-таки, когда братья Васильевы сняли замечательный свой выставку.
Это все началось в 1934. Фамилия Троцкого,
Чапаев,
фамилия Троцкого была уже под запретом. Троцкистско-бухаринские изверги могли уже готовиться к расстрелу, митинги уже проходили, армия была создана товарищем Сталиным, который выиграл гражданскую войну под Царицыным при помощи товарища Ворошилова и его друга, братишки Буденного, хотя это было уже не под Царицыным, и таким образом нужны были еще герои, потому что остальных героев было не надобно. Никакого Миронова, второконника, никакого никого, и вот тогда Котовского убили, Котовского, не успел Фрунзе назначить его своим заместителем, как Котовского пристрелили прямо в Одессе. Так нужны были новые герои, безопасные. Нужно было создавать новую мифологию гражданской войны. И ведь могли снять кино и о Фрунзе, могли снять кино об Егорове. Могли...
Что только о мертвых-то могли? Только о погибших?
Не просто только о погибших, но о тех, кто был неконкурентоспособен. Поэтому образ Чапаева сразу был страшно мифологизирован, ибо образ Чапаева Ленинского, который погиб героически в бою, никак не затенял ни роль товарища Сталина, ни роль Буденного с Ворошиловым, а остальные уже потихоньку сливались.
Ни роль партии вообще, потому что комиссар там замечательный,
да, артист Блинов. А товарищ прекрасный. Ленин в каком интернационале? В третьем. Я, товарищи, за третий интернационал.
Да. Партия меня поставила, партия меня и снимет, говорит комиссар. Там.
Да, да,
артист,
да,
Блинов,
да.
Прекраснейший.
Кто такой? Почему не знал?
Михаил Иванович, а вот у меня вопрос. А это вообще свойственно природе человека, в принципе, или только вот...
Советского человека.
Советского такого,
российского. Это свойственно природе человека вообще. Потому что Сергей Александрович знает, вероятно, лучше меня, как создавался величайший героический миф французской истории образ орлеанской девы Жанны д'Арк. Это была гениальная пиар-компания, и никто не хочет ее развенчивать, опровергать, и статуя Жанны д'Арк золоченая у Лувра стоит в Париже, через дорожку от Лувра, и так далее. Это есть у любого народа. Народу нужны герои, потому что герой – это идеал поведения. Герой – это идеал гражданина, каким он должен быть. А как только ты создаешь идеал, с него слетает все второразрядное, третьеразрядное, и он делается носителем идеальных качеств. Это относится ко всем народам и относилось к ним всегда. Вот все мальчики в течение многих веков мечтали быть Александрами, мечтали быть Цезарями, при том, что у тех была масса и грехов, и слабостей всего на свете. Империя Александра рассыпалась молниеносно, хотя он, конечно, эллинизировал гигантские пространства, и у Цезаря все было еще сложнее, но они хотели быть великими завоевателями.
Вот смотри, как получается, вот еще молва, вот мы еще, я уже обещал, что мы вернемся к героям и к такой географичности, вот, то есть житийности их повествования о них всевозможных. А вот как получается антигерои? Вот одной фразой, вот сидевший здесь, вот которого мы горько оплакиваем, без всякой иронии сейчас, Александр Петрович Починок, вот последняя запись была, он вот сидел здесь, и я вошел просто сказать два слова. И он мне говорит, вот смотри, о ком это, сделал то-то для жизни российской, для экономики, для политики ее, сделал то-то. Как ты думаешь, какой... Вот угадай, с каким он прозвищем? Это же Муравьев-вешатель остался. Человек необычайно полезный во всем, но сказал фразу: я не из тех Муравьевых, которых вешают, а из тех, которые вешают. И остался Муравьев-вешатель. Понимаешь?
И крупной личности нужно быть осмотрительным в высказываниях. Это, конечно, ляпнешь один раз. Это мне напоминает старый кавказский анекдот. Как я построил дом, никто не назовет меня строителем. Я родил детей, меня не называют отцом. Я там дал кому-то денег, меня называют меценатом. Но стоило мне один чертов раз прихватить эту козу и на всю жизнь.
Вот, да, вот. Да.
Так вот, как-то вы понимаете, так вот оно и получается.
Это
прекрасно описывается Вадимом Тумановым про воров, авторитетов, законников. Что? Можно прожить жизнь авторитетным вором с безупречным по воровскому кодексу поведением? Ты один раз потерял лицо, все. Все кончено, лица больше нет. Вот это относится ко всем крупным личностям. Прилипло и дело с концом. Кроме того, история очень часто абсолютно несправедлива. И ежели по объективным ходам вещей должен явиться какой-то злодей, какой-то неприятный, несимпатичный человек, он явится, и он зря будет требовать справедливости от истории.
Михаил Иванович, а вот есть какая-то разница в том, как разница в технологии создания героя и в процессе складывания образа антигероя в обществе? То есть как происходит одно... Чтобы появился герой, нужно там написать статью, тут. А вот при анти, оно прилипает само как-то? Как это?
Знаете, есть прекрасный оборот древнего сказочного сюжета. Это Ваня у вас, ты Иван, а я дракон. А у нас-то наоборот, я Иван, а ты дракон. И таким образом, скажем, для нас Чингисхан – это просто фашист, который всех пожег и полный завоеватель. А в Монголии Чингисхан – великий создатель народа,
строитель
государства,
империи, да.
Строитель империи, да-да-да, и так далее, и так далее. Точно так же для нас, допустим, Петр I – великий царь, реформатор и так далее. Для Запада это человек, который первым начал серьезную экспансию в Европу, написал это мифическое завещание Петра, по которому Россия должна вмешиваться и лезть во все европейские дрязги и так далее, и так далее. Кроме того, если бы не было антигероя, то не мог быть бы герой. Если нет черного, то нет и белого, потому что все познается в сравнении и по контрасту.
А что легче создать, героя или антигероя?
Вы знаете, героя...
Он само создается или не само?
Вот, да.
Вот так, интересно.
Так, само оно создается через нас. Само это означает, ход истории объективен, но как он не объективен, а проявляет себя он через мысли и действия конкретных людей, которые думают, что они независимы в своих мнениях, а на самом деле они зависимы. Об этом писал еще Толстой, а мысль-то он почерпнул у отца объективной и истории социологии Огюста Конта. И так вот... необходим герой абсолютно, потому что если мы представим себе первобытную стаю от 20 до 50 человек, ну, условно считает наука, ну, то вождем да. может быть только тот, в ком в наилучшей гармонии степени, наилучшая комбинация силы, ума и воли. Сила, воля, ум. И если ты очень умный, но слабый, тебе ничего не светит. А герой – это тот, вот который был вождь два поколения назад, он такое сделал. Строго говоря, герой – это персонификация лучших качеств народа, а любой человек и любой социум склонны к завышению самооценки. Самооценка и должна всегда завышаться, чтобы хоть особь, хоть социум стремились сделать максимум, ну и тянулись как можно выше, тогда выйдет, что может. Таким образом, герой возникает, можно сказать, из психической структуры человека.
Вот, мы продолжим наш разговор через 5 минут. Очень смешно мне здесь пишут нам с вами здесь. Ну и где это их Монголия, это про Чингисхана? А вы скажите, это вы так на расстоянии, а вот в 1200, даже не 40-м, не, а в каком-то даже 1350-м, кто мог представить себе, что падет вся Монголия?
Ну и где это их Двуречье, ну и где ну, это их Римская империя?
Ну и где это Россия,
да, ну и где это Троя, да, с ее троянцами? Мы сейчас, да, могут спросить совершенно спокойно. Мы сейчас прервемся, через 5 минут продолжим.
Дилетанты.
Ну вот мы говорим о том, как появляются мифы, героические мифы, антимифы, как живые реальные люди, деятели, герои на самом деле. И здесь есть одна большая, еще помимо того, о чем мы говорили, есть еще одна большая опасность. Я просто напомню, что это программа «Дилетанты», «Эхо Москвы», телеканал «Дождь» и журнал «Дилетант» представляют еженедельно по четвергам эту передачу, связанную с публикациями как раз в журнале «Дилетант». Карина Орлова, Сергей Бунтман, и у нас в гостях Михаил Веллер. А сейчас я бы хотел фрагмент звуковой дать. Это финал, самый финал фильма, который был снят и показан в 1944 году. Это фильм Лео Арнштама «Зоя». Вот давайте внимательно послушаем. И здесь вот есть много о чем поговорить. Вот самый финал фильма «Зоя».
Что вы такие печальные? Что вы весело смотрите? Милые вы мои, все кончится хорошо. Обязательно хорошо. А мне не страшно умирать. Это счастье умереть за свой народ, за свою страну, за правду.
Москва-Сита, что за люс? Шусь, не так говори!
Ой, товарищи, будьте скорее! Выйдите сами! Выйдите, ждите! Рейте фашистов! Все равно победа будет за нами! Помните! Нас 200 миллионов! Прощай, светлая! Прощайте, товарищи!
Дилетанты!
самый финал фильма «Зоэль» о Рамштайне здесь нет никакого монтажа. Это действительно вот предсмертное обращение Зои Космодемьянской перед самой казнью к собравшимся крестьянам деревни Петрищево. И вот сразу, без перехода, все вот... И это такой вот мощный здесь финал. Финал «Славься». Ведь тяжелейшая история, действительно трагический эпизод. И эта девушка Зоя Космодемьянская, которая действительно была, которая действительно, она саботажем занималась, подожгла ту же самую конюшню какую-то, вот, и ее повесили. Была сделана и статья, была сделана и потом, и фильм, кстати, фильм необычайный, если его сейчас смотреть, фильм необычайный. Это вот ты упоминал, и все мы естественным образом упоминали Жанну д'Арк. Вот. И здесь это была русская Жанна д'Арк, и она была таковой сделана. Но при этом вот все то, о чем Михаил Иосифович, наш друг и гость, говорил, вот это переделывание биографии до таких мелочей, я могу с абсолютной уверенностью сказать, моя мама работала в свое время... Ее послали работать в Петрищевский музей. Послали из музея истории реконструкции Москвы, вот там поработать какое-то время. И мама в ужасе была, и потом рассказывала, что был выставлен аттестат Зои Космодемьянской, в котором были исправлены отметки. Были бритвы вычищены, и там, где стояла там УД, просто было ОТЛ сделано. Вот зачем-то надо было, хотя девочка с удовлетворительными и даже неудовлетворительными оценками имела не меньше шансов быть героической и вот заниматься, быть партизаном.
К тому же в дневниках Пушкина ничего, по-моему, не затирали, все эти двойки
выставляли. А здесь сделали вот это делание героя, вот именно для пропаганды. И вот здесь почти исчезает Зоя. И, несмотря на все эти книги, исчезает живая девушка, которую так жалко, кстати
говоря. Я думаю, не совсем так. Потому что, если мы возьмем вот сугубо реалистическую, вот фотографическую версию, то партизанский отряд, на самом деле, назывался диверсионно-разведывательная группа. Обратилась она пришла добровольцем в военкомат в октябре 1941 года. Подготовки было 2 недели, и потом их по нескольку человек забрасывали, инфильтровали через весьма зыбкую линию фронта. Исполняли они приказ верховного главнокомандующего, товарища Сталина тоже, превратить в выжженную землю все на расстояние 60 километров от линии фронта, от передовой, на расстояние 20-30 километров от всех дорог. Для того, чтобы немцам было негде ночевать, что касается своих, об этом просто умалчивалось. И то, что был подожжен дом, где жила там крестьянка, которая потом ударила ее по ногам и кричала, кого-то жгла там, и так далее, это все чистая правда. Это только одна сторона вопроса. Вторая сторона. Во все эпохи у всех народов существовал образ героя, ибо он должен быть, ибо так люди устроены. И нет ничего более героического, чем когда человек молодой, полный жизни, самоотверженно, по собственному убеждению, отдает свою жизнь за независимость и свободу своей родины.
Она в высшей степени героична.
Таким образом, вот как есть это место в пантеоне, каждый народ брал самого подходящего человека и ставил на этот пьедестал в своем пантеоне. Это у всех. И идеальных героев, повторяю, не существует, человек не идеален. Все люди человеки.
Ну да, маленький барабанщик в Яла,
совершенно
погиб,
верно.
Да?
Вот здесь произошла именно такая история. И когда у нас там в районе 90-го началось там неспровержение всех героев, ну, большинство людей испытывали от этого неприятное чувство, потому что сначала ты постой на табуреточке с петлей на шее, а потом рассказывай, кто там чего делал.
Я не...
Значит,
не...
следующее...
Можно же рассказывать реальную историю.
Нет,
но от этого
нельзя. Нельзя. Но когда герой уже есть, и на нем надо воспитывать следующие поколения, то автоматически люди, которые своего рода жрецы, вот они служители культа героев, как были служители культа богов, они начинают идеализировать этого героя. Он был, я знаю, там послушным сыном или дочерью, прекрасной ученицей, примерной во всем и так далее, потому что вы должны брать с них пример. мир, и поэтому быть хорошими абсолютно во всем. Ну вот такова логика всей социальной машины, этого никто не избежал. А если вдруг о ком-то говорили, что он был плохой в том, всем и в этом, то масса людей говорила: не смейте марать святыни, вот всегда вам нужно что-то замарать, и большинству населения, вот 9 людям из 10, это не потребно. 90% населения потребно, чтобы герой был не замаран и чтобы он был хорошим во всем, потому что люди так устроены. Дерьма они полно видят в жизни кругом каждый день. И вот должны быть некие образы идеалов, которые светят сверху, у которых даже ноги не замараны в этой грязи. Так устроена психика человеческая.
И вот в подтверждение слов Михаила Васильевича, я просто сразу вспомнила историю, которая случилась с Навальным. Когда началось такое столкновение по поводу его националистических взглядов, там участие в русском марше, и просто началась какая-то битва с двух сторон. То есть общество разделилось на две, из тех, кто знает, кто такой Навальный, на две половины, те, кто резко осуждал его, те, кто защищал. И вот то же самое, я просто хочу в подтверждение слов Михаила Васильевича сказать, что независимо от того, с какой стороны это происходит, там, со стороны провластной или оппозиции, какого уровня, там, я не знаю, образования и социального, люди, все равно у всех одно и то же, да? Вот нужен герой, нельзя, даже вот казалось бы, да? Но...
Понимаете, нельзя, вот Наполеон, захватчик, в 812 году с несметной армией 600 тысяч, оставляем правдивую подробность в стране, перешел границу, и русский народ, воздев дубину партизанской войны, и доблестная русская армия его изгнала и взяла Париж, и вот так оно есть и должно быть, и все школьники должны учить. И то, что эти 40 тысяч человек армии, которые не вернулись из Франции, предпочли жить там без крепостного права, на земле, женившись на фермерских дочках и так далее. Ну, нельзя этого всем говорить. Что же это такое? Армия победителей вошла во Францию и там осталась. Про поход Курбского войска, которого тоже не захотело возвращаться из Литвы, из Польши, проклятый к Ивану Грозному, который так негодовал, мы тоже говорить не будем. Но у каждого народа свои грешки, свои несимпатично пахнущие пятна в истории, потому что нет идеальных народов, идеальных историй.
Мне хочется вот еще что сказать, потому что, ты знаешь, меня, например, совершенно не смущает, например, тоже, что вот когда я узнал, что я маленький был, я узнал, что Зоя Космодемьянская троечница, понимаешь, была... И так далее. Когда мне говорили, вот Зоя Космодемьянская, это ни на секунду для меня не ослабило вот то, что она делала что-то важное, она сражалась как со всеми этими вещами. Ее схватили и убили, и что это страшно. Понимаешь, на меня ни на миллиметр для меня не снизило важность этих событий, это даже если оно проходящее.
Это ты абсолютно прав. Потому что в школе мы передавали друг другу, ну откуда информация, слухи, что Александр Матросов был не просто извозчиком, он был хулиганом, он был детдомовцем.
У нас была дружина Александра Матросова, мы все это
знали. И так далее. И от этого он нам был только симпатичнее.
Правильно.
А самым симпатичным героем молодой гвардии был Сережка Тюленин, вот такой разбитной,
абсолютно,
легкой хулиганистый, который лучше всех и больше всех все делал. Но Фадеев ведь когда-то был талантливым человеком, пока его не скрутили в бараний рог, пока он не стал алкоголиком, и он понимал, что к чему на самом деле. Это к тому, что люди понимают одно, но, я повторяю, работает вся логика социальной, пропагандистской, административной машины, которая начинает идеализировать этого героя, и это все нравится подросткам, потому что подросток всегда нонконформист, подросток всегда поперек, он всегда отрицает ценности отцов и так далее, и так далее. А когда он вырастает, он в меньшинстве случаев помнит, каким он был подросток. А в большинстве случаев он проникается взрослым мировоззрением и говорит своим детям, что учиться надо хорошо. И не было таких героев, которые плохо учились, а были хорошими. Вот и все.
А можно я? Мне кажется, здесь есть какое-то лукавство, потому что все-таки быть троечником или двоечником – это не такой уж грех, то есть совсем не грех, а быть хулиганом, наоборот, даже романтично. А вот что бы, если бы вы, Сергей Александрович, узнали, например, что Зоя Космодемьянская убивала кошек? в детстве? Вот посерьезнее грешок.
Она убивала кошек в детстве. Она убивала кошек
нет,
в детстве.
Это...
А дальше она пошла, и она сделала, предположим, она совершила подвиг. Вот давайте очистим от этого все. Совершила подвиг, и ее повесили. Да?
Так.
Для меня это были бы совершенно две разные истории. Мне, ведь вопрос не в том, жениться мне заочно на Зое Космодемьянской или по моему возрасту сейчас ее удочерить. Да? Ведь не в этом вопрос, а в том, чтобы понять, что там было. Вот, знаешь, вот когда французы очень долго, у них как-то укладывается это в голове, что пресловутый маршал Петен был герой Вердена в 16-м году, который действительно замечательно, жесточайший, при том же Вердене, совершенно, как мы сейчас узнали, к своим же солдатам, издавал приказы такие о расстрелах, там, ни шагу назад, не снилось, что он сотрудничал с Гитлером и возглавлял режим, и что это глубочайший, почти столетний старик, который сидит один на этом острове, тоже миф, кстати говоря, сидит в тюрьме и умирает со всей своей этой жизнью. Вот почему-то это должно уложиться в одной голове. Иначе мы ничего не поймем.
Это вы не поймете. Всегда существуют две истории. История для 97% населения, она должна быть простая, исполнена двумя красками, черной и белой. История для 4% населения, профессиональных историков и вообще сильно любопытных, которые ковыряются. Примеры из. В 41-м году, поздней осенью, в 42-м году бывало, когда наши войска попадали в окружение, очень часто высшие команды, командованию возили на самолетах. Это вызывало глубочайшее презрение немцев, потому что вообще это неслыханно в мировой истории. Чтобы было нормальной практикой, чтобы генералитет бросал свое войско вообще на смерть, на истребление, на плен, а сам вылетал, это было бы невозможно. Так или иначе, они должны были разделить судьбу своих солдат. Застрелиться, пойти в плен, черт, дьявол, так. Но нельзя бросать, бросали. Если мы начнем их всех перечислять, мы весьма замараем светлую историю Великой Отечественной войны.
Этого делать нельзя.
Вот, однако, вот. И это относится очень много к чему. Если мы углубимся в историю штрафных рот, и вдруг оказывается, что ШАР это была не штурмовая рота, а почти всегда штрафная рота, и так далее, и так далее. А были там люди самые разные, уголовники тоже были, написать об этом не рекомендуется. И вот и получается, что это вызывает страшный протест. И почему у нас засекречены архивы еще 17-го года? Почему засекречены, которые не уничтожены, архивы 18-го года? Почему Дзержинский в сентябре 18-го года прет в Швейцарию расталкивать деньги партии по швейцарским сейфам, официальная версия, проведать больную жену? То есть рушится больную жену. Ну, потому что нехорошо как-то вот об этом говорить. Мы не смеем говорить, что самая генеральная версия, что товарищ Свердлов планировал устроить большой переворот и убрать товарища Ленина. Сами бы справились. Свердлов на канцелярии, Троцкий на армии, все бы отлично устроилось, но не прошло. Потом товарищ Свердлов, единственный правительство, умер от испанки. Было дело. И вот это марает национальную гордость. Национальная гордость – это любой человек склонен приукрашивать свое прошлое, мелкие прогрешения, немножко замалчивать, а достижения немножко преувеличивать. Это относится не только к нему самому, но к его родителям, к людям, которым он симпатизирует, людям, которые командовали им и к которым он хорошо относится. Он немножко в истории одно ужимает, второе выпячивает. Это относится к его народу и к его стране тоже на уровне уже больших чисел. Любой народ пишет себе приукрашенную историю. Мы возвращаемся к словам о завышенной самооценке.
А вот теперь у меня последний вопрос, большой, который, может, распадется на маленький, но это вопрос на финал. Итак, любое героическое прошлое, любое, и это начинается в настоящем, там все это продолжается и так далее, оно мифологизируется. Мифов полно. Учебник насколько должен состоять из мифов и насколько из-за, в общем-то, анализа событий реально. Школьный учебник.
Да. Я думаю, что школьный учебник должен быть мифом, но этот миф не должен быть бесстыжей ложью, ибо это не одно и то же. Учебник для исторических факультетов университетов должен быть правдой.
И у меня еще вопрос. Можно,
да, конечно,
раз такой,
да,
короткий,
он не оказался, да.
Вот
ответ
видите, как?
Замечательный, но это не последнее.
А вот какие-то страдания или смерть в муках, это повышает все шансы на то, чтобы войти в историю как герой?
Вне всякого сомнения, об этом нет даже речи. Давно известно, для того, чтобы войти в историю героем, надо стать мучеником.
Да.
Вот ты посидел в тюрьме,
вот.
И сразу, о,
вы читаете мои мысли. Вот я,
а пока он не сидел в тюрьме,
да,
олигарх, миллиардер, кровосос народа, проклятый.
А при потому этом что... там какая-то реальность тоже происходит.
Да, да.
Михаил,
да. А дело в том, что...
Человек изменяется там, а не просто факт.
Нет, здесь главное, что когда человек готов в муках принять смерть за свои убеждения, он предъявляет надличностную ценность этих убеждений и является носителем этих надличностных ценностей. Он сразу встает над толпой, он сразу переходит на уровень героев. Это очень важно. Об этом писал когда-то в одном рассказе еще Александр Грин. Разбойник, которого придумал этот неудачливый писатель, должен погибнуть для того, чтобы остаться мифом. О нем уже там песни поют,
ну, да,
парни,
да,
в деревнях. И поэтому он сам принимает смерть, дабы стал жить миф. Так что это условие очень даже полезное и часто...
Ему нельзя быть беззубым разбойником, который рассказывает какую-то ерунду, уже все путая на свете.
Геройская смерть, да, – великое дело.
А скажи мне,
представьте себе Робин Гуда, который не умер от предательницы-монахини, не закрывшей кровь, а так и состарился в 90 лет на своей постели.
Робин и Мэрион, мы это видели.
Да, да.
Да, мы это видели.
Да.
Это было такое кино называется. А вот здесь еще конструировать собственный миф. И вот этот момент смерти, кстати говоря, это очень важно.
Да.
Когда человек вольно это или невольно. Человек, ну, никакой. Людовик XVI. Человек достаточно никакой. Николай II. Человек тоже почти никакой. Я беру одних государей. Карл I. Со всеми его глупостями. Нет, будет не так, будет, по-моему, только. И вот и Бекингем самый лучший человек, который его обкрадывал и обманывал. Так вот, они достаточно, ну, ничтожные люди в своей жизни, несоответствующие. Но, боже мой, как же они умирают-то потрясающе.
Ушли хорошо.
Во всем величии они умирают.
Да, и здесь еще одна вещь. Когда великий человек буквально идет напролом навстречу своей смерти, великого человека прет и тащит. Подсознание не обманешь, и внутренний голос командует. И когда Цезарю говорят, да не ходи ты в Сенат, мне снилось, говорит жена, с которой ночевал, что тебя убили, кровь и так далее, и бойся мартовских, идет.
Ерунда.
Потому что он для себя может это не формулировать, но тот инстинкт, который вел его к величию через все риски, через все опасности, вел его на Олимп героев. Это сейчас звучит так красиво, литературно.
А эти-то что?
Это правда.
Один слесарь, другой фотограф или охотник.
А им больше ничего не оставалось. Их потащили на плаху. И все, что они могли делать, это только хранить королевское достоинство. Тебе все равно отрубят голову. Будешь ли ты вопить и извиваться, или будешь ты хранить приличную позу. Они хранили приличную позу.
Устраивать это правда, наденьте мне для рубашку с длинными рукавами, это правда, как Карл Первый, чтобы руки у меня, никто не видел, что у меня руки дрожат от холода, чтобы никто не подумал, что я боюсь.
Да?
Николай, который абсолютно по всем, по свидетельствам убийц, был абсолютно хладнокровен.
Ну, еще одна вещь, они были из дворян. А гены дворян – это гены лучших бойцов были когда-то и к этому восходят. И они были воспитаны и прожили жизнь в убеждении, ибо иное невозможно, что честь выше. Ну, рассуждать о чести мы уже не успеем, время кончается.
Я хотела бы сказать, Сергей, да, Александрович, вам. Мне кажется, я вас поймала кое на чем. На,
ну,
том,
давай,
что вы тоже сейчас попытались. Ну, Николай там II, достаточно ничтожный человек, вы сказали. При этом из того, что вот он такой был, ему автоматически отказываются в том, что он мог действительно оставаться хладнокровным. Но вот с хладнокровным при
для меня
встрече
это, в этом человек... нет противоречия для меня.
Нет
противоречия.
В этом нет противоречия, ибо человек может являть собой ничтожество и вдруг явить твердость духа и достоинство,
да,
перед лицом смерти.
Да.
Говорят, это часто бывало.
Я бы сказал, что здесь вот эти ребята, о которых я говорил, вот эти царственных особых, они были во многом И мы просто забываем, по тем же мифам, мы забываем и их черты личные, которые привели к их, в общем-то, очень достойной смерти. Они были профнепригодны. Они были просто не очень-то пригодны к тому, к той профессии, которая им полагалась, к управлению государством.
Абсолютно справедливо, потому что профессия самодержца сходни танцам на канате, когда внизу воткнуты мечи. Если ты не можешь держать равновесие, тебе конец. Да, профессия повышенного риска.
Да, но, с другой стороны, я должен и сказать Михаилу Иосифовичу, а вот Карина это пропустила, должен сказать, а смерть абсолютно, ну, я бы не сказал подонков, но людей, которые вышли из таких низов, никакими дворянами не были. Нет человека, который бы не отмечал абсолютно достойную смерть Емельяна Ивановича Пугачева, кстати говоря.
Совершенно справедливо.
Абсолютно достойно.
Мишель Ней тоже был из плебеев. Да. Много было из плебеев.
Много было из плебеев, и которые умирали великолепно и тем самым создавали свой миф.
То есть, наверное, мы можем пожелать всем, кто ведет не очень достойную жизнь, хотя бы достойно умереть.
Да, в Японии делают правильно, когда сдают детям написать сочинение на тему, как бы я хотел умереть. И все-таки это дело серьезное, к нему надо готовиться, не
абсолютно
надо умалчивать.
И вот в этом весь смысл там, моего любимого героя Дон Жуана, который в самой первой пьесе, в чем там была фишка-то? Дело в том, что он никак не хотел признать, что он занимается черт знает чем, занимается мерзостями. Он признал в конце, но он признал тогда, когда уже по пояс провалился в ад. Он тогда начал совершать сделку. Начал. И вот здесь этот фокус не прошел. То есть еще и вовремя надо все сделать.
Это желательно. Это желательно.
То есть становитесь мифами вовремя, дорогие товарищи.
Да, если не могли при жизни, становитесь после смерти.
Становитесь после смерти, готовьтесь к этому.
Самое обидное, что очень часто мифологизируют не самых достойных. На то уже отдельные причины в случайности выбора для создания героического мифа.
Ну, знаете, я думаю, что Михаил Иосифович, вы не собираетесь. Собираетесь устраивать невероятную бюрократическую процедуру мифологизации, отбор достойных, проверка IQ, а также этого не надо, это делается как-то само собой, а достойные и недостойные, это потомки
разберутся. Фокус в том, чтобы понять, как делается само собой.
Да. Михаил Веллер, Карина Орлова, Сергей Бунтман. Это программа «Дилетанты», совместная программа «Эхо Москвы», «Дождя» и «Дилетанта» же. И выходит каждый четверг в 21 час. Всего вам доброго.
До свидания.
Спасибо большое. До свидания.
«Дилетанты».